Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии глава Института энергетической политики, председатель партии «Демократический выбор» Владимир Милов и председатель комитета по энергетике Государственной Думы России Иван Грачев, представитель фракции «Справедливая Россия». Мы сегодня говорим об энергетической политике России, и две основные темы – это Китай, контракт, который сегодня подписан по поставкам газа, и те же газовые отношения с Украиной. В общем, поговорим о газовом оружии и о газовых сделках. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И можете посылать свои смс-сообщения с вопросами на номер плюс 7 903 743 2801. Так что, пожалуйста, проявляйте свою активность. Наши гости в студии. Я, конечно, хочу узнать, что же все-таки случилось в Китае. Историческая, видимо, сделка. Почему «Газпром» продает газ Китаю, газ, я так понимаю, из Якутии, по секретной цене, и тут же появляется расчет, сколько на этот газ будет стоить. Такая красивая цифра – $350 за что-то, за какой-то объем. Владимир, давайте вы как эксперт.
Добрый вечер. Ну, там подписали то не знаю что, никакой реальной информации об этом нет, есть только вот какие-то победные реляции, что это контракт века и так далее. И, честно говоря, я думаю, что «Газпром» и будет держать эту цену в секрете, потому что вот ходят какие-то цифры типа $350, это сильно ниже, чем коридор, который назывался раньше, там говорили про 400, возможно, и так далее. То есть, если эта цена соответствует действительности, то китайцы нас поджали немножко. Сейчас вот я просто в Твиттере коллегам дал ссылку, кто интересуется. Вот свежие апрельские цены импорта сжиженного природного газа в Японии, например, это $570 за 1000 кубометров. Так, чтобы понимали, да, вот в этом географическом рынке, там, через море, да, вот сколько может, в принципе, стоить. Но наши ребята ходят очень довольные из-за цены, которая вроде как 350, но они никому не говорят.
Ну, а можно ли сказать о том, что действительно эта сделка вот выгодна для России, Иван Ильич, как вы считаете? Большой контракт на много лет и так далее.
Я давал интервью месяца три назад Жэньминь Джибао, где меня спрашивали, почему вот не подписывают так долго контракт. Я говорил, что у китайцев были года три назад иллюзии, что пойдет сланцевый газ, что у них его много, там и американцы эти иллюзии подогревали. Но на самом деле эти иллюзии закончены в основном, и, кстати, в Европе они закончены тоже. И я был уверен, что подпишут примерно по европейским ценам.
А это сколько?
Не малейшее. 350-400 сейчас европейские цены по формулам, которые, ну, на самом деле тоже плохо известны, недостоверно известны. И, на мой взгляд, примерно по такой цене и подписали, потому что транзитное плечо, оно покороче, если месторождение используется чендинское и кавыкинское, чем от Западной Сибири до Берлина, Милана и всех остальных. Поэтому, на мой взгляд, если это так, то сама по себе цена нормальная, если она там 350 и выше, потому что цифры, которые Мюллер называет, 400 миллиардов за 30 лет, там, она примерно, ну, чуть-чуть повыше, чем 350 даст результат. Проблема, на мой взгляд, она в том, что газ вот этих месторождений, Кавыкты и Чинды, он очень хороший. Там много гелия, там очень хорошая химия. И, в принципе, если его без газохимии, без комбинатов, которые предварительно отбирают хорошую часть, будут поставлять в Китай, то тогда, конечно, эта сделка не слишком выгодная. Но вот это уже детали, которые надо разбирать и которые действительно...
А и вы в Государственной Думе не знаете этих деталей совсем?
В части газохимии я знаю, что проекты газохимических комбинатов по Владивостоку и по району Усть-Кута были. И что их, ну, строительство и использование вот в этих больших контрактах, оно обсуждалось. Но вот конкретно, как сейчас выглядит этот контракт с Китаем, я этого не знаю действительно.
Владимир, ну а
я
ваш
согласен
комментарий
с тем, что говорит Иван Грачев. Тут несколько моментов. Ну, во-первых, в международных контрактах не бывает такого понятия, как вот фиксированная на 30 лет цена. Это просто не может быть.
Там, но это что, это какая-то формула,
там,
привязанная к чему-то?
Там какая-то формула, да, которая вот по сегодняшней... Если, допустим, она привязана к нефти, что, скорее всего, вот многие комментаторы говорят,
это так,
то, соответственно, тогда получается, что она может вместе с ценой на нефть колебаться. И, ну, китайцы просто бы не подписали плоскую цену, потому что если вот, допустим, общем, все упадет, но они будут в проигрыше. Они так делать не будут, да? Поэтому, если это привязано к нефти, соответственно, это сегодня 350, но что будет завтра, там, это, как бы, большой вопрос. Что касается, там, транспортного плеча и так далее, и сравнения с Европой. Здесь как раз эти сравнения, они абсолютно неуместны. Потому что мы поставляем в Европу газ по старым, давно существующим, амортизированным полностью советским газопроводам, где это, в общем, очень мало стоит, да, вот это только операционные, там не надо капиталку отбивать, да. Здесь для того, чтобы...
Здесь все с нуля, да?
Здесь надо с нуля, причем там огромные цифры, то есть Миллер озвучивал цифры на освоение вот этого же самого чаиндинского месторождения в Якутии, это примерно 14-15 миллиардов долларов. Еще 25 миллиардов, то есть всего 40 миллиардов долларов, это строительство вот этого газопровода «Силы Сибири», который раньше назывался просто Якутия-Хабаровск-Владивосток.
То есть 15,
да?
И 25.
Значит, вот цифры, которые циркулировали, соответственно, по себестоимости газа на скважине на Чаинде, это было несколько лет назад, назывались $80, больше $80 за 1000 кубов. Я уверен, что это будет за сотню сегодня, да, вот по актуальным цифрам, и вы знаете, что у нас сметы всегда вырастают. Я уверен, что будет тариф по этому газопроводу «Сила Сибири», чтобы окупить инвестиции, $5-6 за 1000 кубов на 100 километров, транспортное плечо там от Якутии 3200. Кстати, ровно такой же, как в Европе, ничем не отличается. Да? У нас 2500, там, соответственно, плечо от Западной Сибири до границы и 1000, там, допустим, через Украину. Да? Вот, поэтому плечо там одинаковое, но транзитный тариф, допустим, Украине мы платим там $1.5, да? А здесь будет 5-6, вот, чтобы окупить эти огромные инвестиции. Я думаю, что там реально только стоимость добычи и транспортировки будет под 300. Если мы действительно... Вот давайте возьмем, что мы подписали 350. Это означает, что у нас вообще прибыльность всего этого дела. Я уже о налогах там в пользу государства и о ренте я молчу, да. У нас прибыльность просто коммерческая всего этого дела, она сидит там, грубо говоря, где-то около нуля.
То есть коммерчески этот проект при определенных условиях может оказаться вообще невыгодным?
Да, абсолютно. То есть единственная коммерчески выгодная история для чаиндинского газа якутского, ну, сверхдорого его доставлять до моря, это понятно. Единственная коммерчески выгодная история была поставлять его на самый дорогой вот этот региональный рынок. Это рынок импорта СПГ Японии, где открывается дополнительная ниша из-за того, что они закрывают АЭС. Вот, собственно, это надо было делать. То есть, если действительно при таком дорогом японском рынке и при таких высоких издержках мы практически в нуле поставляем газ Китаю, где это дешевле, ну, мы просто продешевили глупо. И... Собственно, это косвенно признал товарищ Путин, который тут забегал с тем, что надо обнулять ставку НДПИ на газ. Это очень важный момент.
Я прошу прощения, вот, НДПИ – это налог на добычу.
НДПИ – это налог на добычу. Он предложил полностью обнулить на весь газ, поставляемый Китай. То есть то, что должно было получать государство, бюджет от эксплуатации этих недр.
А еще и экспортные пошлины должны тоже отменить.
Да. Так, то, что должно было
получать
государство,
бюджет?
Просто... Вот это большой вопрос. По той экономике, которую я озвучил, бюджет остается голый ноль. Вот это огромное просто проблема.
То есть Россия, реально, помните, российский бюджет с этого проекта не будет получать прибыли.
Это,
я правильно понимаю?
Ничего. И это открыто заявил товарищ Путин, предложив обнулить эти ставки. Помните, у нас тут была большая дискуссия по проектам СРП, подписанным в 90-е, которые там называли кабальными, колониальными, там ругались, плевались и так далее.
Да, партию яблока
обижали.
Но там
государство хоть что-то получает, хоть там недостаточно, там, допустим, меньше, чем нужно бы, я согласен с этим, да, но хоть что-то. Здесь мы предлагаем вообще все потенциальные доходы государства от эксплуатации этих якутских недр просто тупо передать китайцам. Ну, я не очень понимаю. Знаете, вот мне это еще напоминает, да, я вспомнил, как я был в 2006 году в Пекине, момент, когда там был саммит Китай-Африка. Несколько десятков глав государств из Африки. И там все время это показывали по китайскому телевидению. Я вот помню, как счастливое лицо какого-то президента там Бамбангви, или как его зовут, да, который тоже какой-то природный ресурс надорого запродал. Вот я просто вспомнил эту историю, у меня ассоциативный ряд пошел, но мне кажется, что совершенно очевидно, что мы продешевили с этим контрактом, если вот так, как все рассказывают. Но это все надо публично проверять, проводить аудит и так далее. Здесь вопрос о национальных интересах стоит.
Хорошо. Иван Грачев, председатель комитета Государственной Думы по энергетике. Иван Дмитриевич, ну а вы что скажете?
Ну, я думаю,
что бюджет что, ничего не получится?
У нас просто совершенно, ну, относительно бюджета основной налог, который собирает государство, это таможенная пошлина.
Так.
Соответственно, если не говорится...
Так ее не будет, экспортной пошлины.
Нет, там ничего не говорилось об обнулении таможенной пошлины.
Почему же? Я читал
НДПИ,
сегодня.
Нет, вы говорили про налог на добычу полезных ископаемых. Он на самом деле для восточно-сибирских месторождений и так сейчас занижен. это очень небольшое изъятие из бюджета.
То есть сейчас плохо, а будет еще хуже. Такая логика.
Значит, ну, на самом деле, надо или не надо было давать налоговые льготы в восточной нефтегазоносной провинции, для меня тут никаких вопросов нет, надо было.
Ну, вы лоббист
Потому
Иркутска,
что
я знаю.
По-другому она не могла развиваться. Если мы хотели, чтобы у нас появилась восточная нефтегазоносная провинция, значит, им надо было давать налоговые льготы. Мы их дали, она развивается. Я, кстати, смотрел, как это на Талакане выглядит, очень здорово. Это хорошие команды, которые быстро наращивали, на самом деле, нефти. А вот с точки зрения там выгодно-невыгодно, надо просто факты фиксировать. Есть простой факт, что цена примерно европейская. Следовательно, формула примерно европейская. Второй факт. Может ли себестоимость на ЧНД и Кавыкте быть существенно выше, чем на Ямале? На мой взгляд, на новых месторождениях Ямала это абсолютно невозможно. Потому что там та Кавыкта, она в принципе готова, даже понемножку добывает. ЧНД в основном готова для добычи, соответственно, там не может быть даже сопоставимых затрат по сравнению с северными ямальскими месторождениями. И если мы считаем, что с ямальских северных месторождений Европе давать по этим ценам выгодно, даже если говорить, что там транзитное плечо примерно такое же, хотя в расчетах не учитывалось то, что после Украины, что еще там дальше надо до Германии, до Италии доставить, следовательно, оно все-таки чуть-чуть подлиннее.
Об Украине отдельно.
Отдельная история. Поэтому, на мой взгляд, это в этой части никаких сомнений нет, что это не менее выгодно, чем поставки в Европу по тем же ценам. Потому что себестоимость не может быть выше ямальских месторождений, что бы мы ни говорили. Следовательно, если транзит примерно такой же, да еще по нашей территории, там надо никакой Украине и никакой Польше платить. Следовательно, скорее всего, эта часть дешевле.
Подождите, ну хорошо, если это такие замечательные условия сделки, если все это так выгодно, почему же не опубликовать ее условия? Почему «Газпром», который как минимум наполовину принадлежит народу России, вот как там пишет Петр здесь, вот, не сообщает о такой великой победе? Почему он не хочет рассказать о том, как это все действительно выгодно, почему акционеры не смогут получить эти данные у менеджмента, да, что там подписано в Пекине, почему вы в Государственной Думе, извините, ничего тоже не знаете?
Ну, я-то думаю, что я их получу и увижу, все эти данные.
Под грифом «совершенно секретно»?
Вполне возможно, что под грифом «секретно», но надо просто зафиксировать, опять-таки, что с Китаем все на таких условиях заключают соглашение.
На кабальных?
Я не буду говорить там кабальное, не кабальное,
как
но все
колония.
Соглашения по электричеству, по всему, и это, кстати...
То есть
кстати,
Китай диктует всем то, что вот он хочет, да, получается?
В этой части, в части закрытия нагибает соглашений, в части, там, допустим, цен конкретных, формул конкретных, действительно с Китаем все подписывают на таких условиях соглашения.
Понятно.
И по электричеству,
Владимир,
и по
ваш комментарий
проектам.
О секретности,
ну, что касается
успехов.
Стоимости, я просто озвучил цифры, которые называл товарищ Миллер. Я ничего не придумаю сам.
Вы можете... никогда не называл.
Это «Газпром» называл 81,70 что ли, центов. Там это называлось вот буквально 3 года назад. По ЧНД. Значит, что касается там замечательных европейских цен. Мы всю эту демагогию слышали подробно, когда был подписан нефтяной контракт «Роснефти» несколько лет назад.
Да, вот тут слушатели интересуются, по какой замечательное, цене «Роснефть» продает
самое,
Китаю.
Да, а что? Вот теперь мы можем это проверить. Там не надо даже никакого грифа «совершенно секретно». Вы тупо залезаете в финансовую отчетность «Роснефти», которая висит у них на сайте, и вы видите, что цены реализации в Европу $110 за баррель, цены реализации в Китай 94. Причем это не надо просто даже разницу считать. Там она на самом деле больше, потому что вот эта восточная труба, она позволяет экспортировать нефть более высокого сорта «Эспо». Не «Юралс», которая сернистая, да, которая смешивается с сернистой поволжской нефтью и становится хуже качеством и дешевле стоимостью. Да, а «Эспо» стоит существенно дороже, чем «Юралс». Поэтому их даже нельзя напрямую сравнивать. Вот мы показывали расчеты, что по китайскому контракту ежегодно «Роснефть» теряет $2.5 миллиарда по сравнению с теми ценами, которые она за эту же нефть могла получить в Европе. Это медицинский факт. Без всякой демагогии и без всяких грифов «совершенно секретно». Вот у меня абсолютно такое же ощущение, поскольку от нас точно так же это прячут и прикрывают это ворохом болтовни про это все то, что очень выгодно, как в Европе. Вот то же самое, поверьте мне на слово, будет и здесь. мы сможем это проверить, когда начнутся реальные поставки, и «Газпром» в финансовых отчетах будет это публиковать, если они на тот момент эти финансовые отчеты публиковать не прекратят, чтобы не было стыдно, мучительно за вот эту всю историю.
Да, ну получается еще одна вот тут вещь, тоже мне слушатели напоминали, писали, по поводу кредитования этого строительства, вот вспоминали кредитование Роснефти, ну и кредитование, соответственно, этого проекта с Китаем. Сколько Россия наберет в долг по этим, по тому проекту набрала и наберет здесь? Давайте, Владимир, потом...
Ну, тогда они взяли 25 миллиардов долларов, это, кстати, больше, чем все заимствования России у МВФ в 90-е годы. Условия этого кредита неизвестны, опять же, держится...
Это Роснефть взяла.
Да, Роснефть и Транснефть, две компании. И, собственно говоря, я думаю, что здесь будет сопоставимая, если не большая сумма. То есть мы, по сути дела, заключая вот эти вот, ну, скажем так, практически бесприбыльные, если не убыточные контракты, мы, по сути дела, подсаживаем будущее поколение на возврат китайских кредитов, которые профинансируют вот эти все огромные капитальные издержки, возможно, неокупаемые.
Иван Дмитриевич, ну, я так тоже вижу здесь про китайские инвестиции 25 миллиардов.
Для начала, я думаю, что в китайских кредитах на данном этапе мы не нуждаемся. У нас профицитный бюджет, мы по 100 миллиардов долларов гнали в стабилизационные фонды, и сейчас профицитный бюджет по первому кварталу, и по году будет профицитный бюджет. В этом смысле Россия ни в каких кредитах китайских не нуждается.
А зачем же берет?
Ну, другая история. Я еще раз
как
говорю, надо разбираться. Может быть, они вместе с нами там будут строить газохимические комбинаты.
Но вы председатель комитета, вы что скажете, брать в кредит у китайцев или не брать?
Если это не связано с строительством газохимии, я бы сказал, что не надо брать кредиты, что ни малейшей нужды сегодня в китайских кредитах нету, в простых там или даже связанных с их аппаратурой. В части Роснефти и тех кредитов надо просто, во-первых, зафиксировать опять, что их стоимость средняя, ну, по ставке, она существенно ниже, чем то, что в среднем получает от мира Россия. У нас там 9 с лишним средняя ставка. А там, как я понимаю, меньше 5 было по Китаю. И второе, они были даны России в период кризиса. То есть это был район, когда Россия, ну, компенсировала там «Русалу» и другим людям собственность, которую у них должны были отнять, которые на самом деле не справились с кредитами. Там были перезаимствования, перекредитования. То есть тогда действительно Россия нуждалась в каких-то кредитных ресурсах дополнительных. Поэтому, на мой взгляд, в части там, кредитной линии никаких особенных проблем ни тогда не было, ни сейчас нет. А вот в части, еще раз, ну, цен продажи Роснефтью, там, Китаю и... Опять надо же сравнивать, это не такая простая история, что вот мы там 110, а здесь 94, да? Транспортировка опять там попроще, подешевле, если это идет...
Где? На востоке? Да вы что?
В столоканских месторождениях дешевле по трубе, потому что труба короче, чем то, что идет по дружбе до этих самых европейских заводов, там до Роттердама, например. Очевидно, она короче. В части, допустим, рисков, надо же понимать, что Европа через третий энергетический пакет навязывает дополнительные риски. То есть она стремится и по нефти, и по газу перейти на все время на такие текущие рыночные оценки.
А что, которые это хорошо, наверное?
Да ничего хорошего. С точки зрения, вот если посчитать эту ситуацию, с точки зрения рисков вложений там 30 лет, на основании спотовых контрактов, если попробуете вы оценить, какая будет цена через 30 лет рыночная, у вас разбросы будут десятикратные.
Ну, это понятно.
Соответственно, это означает, что долгосрочные...
Кто ж будет надолго закладывать?
Совершенно верно. Значит, у вас должны быть долгосрочные, там, 30-летние, 20-летние контракты. А Китай их обеспечивает. И может быть 94 по текущим ценам, но 30-летние гарантии лучше, чем 110 там, с другой доставкой, но без всяких гарантий на будущие инвестиции.
Ну, вот, на мой взгляд,
это не такая очевидная и простая вещь.
У меня такое ощущение, что я попал в какую-то параллельную реальность, да, то есть Иван
Дмитриевич... В комитетах по энергетике.
Ну, не, вы знаете, ну, я просто шокирован тем, что я услышал, то есть, грубо говоря, это переводится следующее, да, Иван Дмитриевич говорит сейчас, что на новых месторождениях в Восточной Сибири добыть нефть, которую надо предварительно разработать, туда инвестировать, никакой инфраструктуры, все это находится в тайге, там, в удаленных территориях и так далее. С плечом транспортировки до китайской границы, там, больше больше 3000 километров, да, где надо строить новую трубу там, с нефтеперекачивающими станциями опять в лесу, где нет ни электричества, ничего. Что это все стоит дешевле, чем добывать нефть на старых советских месторождениях, запущенных еще в 60-е и 70-е годы в Западной Сибири. У нас, Иван Дмитриевич, вы там упомянули дружбу, но я думаю, что вы должны быть просто в курсе, что у нас основная часть нефти в европейском направлении, подавляющая, она экспортируется не через дружбу, а через порты. Через Новороссийск и через новое портовое направление в Приморск, да, через Балтийскую трубопроводную систему. Так вот, среднее плечо из Западной Сибири транспортировки до вот этого всего, это 2400 километров, опять же, по нефтепроводам, с амортизированным глубоко построенным в советское время, где это стоит транспортировка намного дешевле, на порядок дешевле, чем вот по новому нефтепроводу вот этому Восточная Сибирь-Тихий океан, который государство даже было вынуждено субсидировать из-за чрезмерно высокой стоимости. Я думаю, что если нас нефтяники сейчас слушают, они просто ржут над тем, что оказывается из Тайшета по ВСТО в Китай дешевле экспортировать нефть, соответственно, чем из старых западносибирских месторождений по старым нефтепроводам через наши порты в Европу. Ну, это какой-то комикс. Я, честно говоря, даже не могу больше это комментировать, потому что это смешно слушать.
Ну, давайте я вам от слушателя тогда вопрос подброшу здесь. Он интересуется, а в чем все-таки сомнительность сделки с Китаем, если, вот сейчас посмотрим, он нам пишет, если будет диверсификация потребителей, создание рабочих мест не в самых благополучных регионах, возможность местным заработать на стройке и обслуживании трубы, а металлурги, чье состояние сейчас не из лучших, получат огромные заказы.
Значит, я отвечаю. Вот это, как бы, что касается диверсификации, это чисто демагогическое понятие.
Ну, это политический смысл, я так понимаю.
Это,
да?
Демагогическое понятие, да. Это не экономическое понятие. Что касается рабочих мест, это тоже на грани демагогии, потому что в таких проектах их немного создается, я думаю, там в пределах 10 тысяч на все. На месторождение.
Если совместно с китайцами проект, наверное, китайцы будут работать.
В том числе мы, кстати, видели и на ВСТУ и так далее, что очень многие из этих... Во-первых, это не для местных. Там нет таких специалистов. На ВСТУ мы сейчас нефтяную трубу устроили, мы четко видели. Там, даже если это русские люди, граждане России, их просто привозят из других регионов, потому что для местных там никаких рабочих мест не создадут. Да? И, соответственно, то есть рабочие места, это сразу это такая вот чисто пиаровская история. А почему сомнительные? Да очень просто, потому что там издержки намного выше, и капитальные, и операционные, потому что это все удалено, там инфраструктуры нет, там энергии дороже и так далее, да, и с другой стороны мы прибиты по цене, потому что другие рынки дают нам намного больше возможностей. Вот я уже показал, как это работает по нефтяному контракту, по СПГ, по Японии. И, собственно говоря, вот этот вопрос с ценой, я уверен, что «Газпром» его будет до конца прятать, но им просто невыгоден этот разговор. Вот и вся история.
Иван Ильич, что вы думаете о рабочих местах, там, Сибири?
Диверсификация – это никакая не политическая история, это как раз экономическая.
Почему
совершенно...
не политическая? Подождите, по-моему,
потому что риски экономические, они всегда зависят от количества ваших потребителей.
Смысл этого проекта прежде всего в том, что Европа в связи с агрессией в Украине будет сокращать потребление российского
газа.
Я
изначально говорил,
соответственно, что Россия хочет повернуться на
ничего
на
подобного
восток.
Не будет. Европа, она в прошлом году рекордные объемы газа потребила, в этом году пока наращивает потребление по сравнению с прошлым рекордным годом. И так будет дальше до следующего кризиса.
Ну, еще вот в Донецке повоевать побольше.
Моя точка зрения, что это чистейшей воды блеф был, рассказы о там потоках сланцевого газа, который вот сейчас из Америки рванет Европу. Европа будет наращивать потребление. Но действительно, как всегда в экономике, если у вас один основной потребитель, то он вам как бы предъявляет завышенные требования, и у вас дополнительные риски. И в этом смысле диверсификация поставок, я здесь согласен, что надо в Японию как можно больше давать тоже. Но для этого надо трубу догнать до Владивостока для начала. Соответственно, это абсолютно экономическое решение, диверсифицирующее. В части себестоимости я еще раз тогда зафиксирую, что у нас абсолютно разные представления. Толоканские месторождения, они уже освоены ничуть не хуже, чем там все, ну, ямальские месторождения новые. Старые месторождения, они все с падающей добычей. Затраты пока на увеличение коэффициента извлечения этой нефти, они больше, чем затраты на освоение новых месторождений. Иначе бы и новые месторождения в принципе не осваивались. Поэтому, на мой взгляд, там никаких особенных в этой части проблем нет.
Не убедил вас бывший замминистра энергетики?
Абсолютно не убедил.
Да, там, слушайте, по-моему, вот это давайте просто так, Иван Дмитриевич, а рассказы такие. А можем с вами договориться? Вы же как депутат Госдумы, вы будете за эти все налоговые льготы голосовать. Вот я просто ловлю вас сейчас на слове, да, что если там, в Восточной Сибири, так все замечательно и дешевле, чем старое месторождение с падающей добычей, давайте вы никаких налоговых льгот больше не будете давать. Потому что если там дешевле, то нет смысла давать налоговые льготы. Не согласны? Что-то у вас как-то не вяжется одно с другим. Вы не можете прояснить?
Это абсолютно разные вещи. Когда мы рассказываем про освоение новых месторождений, да?
Так,
новых.
Это все-таки дороже.
Дальше идем.
Так,
нет,
дороже
когда вы говорите про Талакан,
я что-то
про
перестал.
То, что сейчас дает нефть в эту трубу.
Я
да?
перестал понимать.
Одну минуту. Давайте так. Это разные вещи.
Ну, давайте еще раз это вопрос
пройдем. Талаканские месторождения, они уже освоены или нет?
Нефтяные, да, соответственно.
Да. А дороже их освоение сейчас, Чирюмы, на данный момент, чем ямальских месторождений.
А льготы там остались?
Они запущены в эксплуатацию.
Талаканских месторождений сворачивают льготы.
Они запущены в эксплуатацию с налоговыми льготами.
Да, совершенно правильно. На старте надо давать налоговые льготы, чтобы осваивать новые нефтегазоносные провинции. Я за это голосовал.
Так вот,
дальше они будут сворачивать.
Так вот я вам говорю простую вещь.
Относительно,
да,
что... нет, давайте теперь
если...
я все-таки
по очереди,
скажу. Можно,
по
да?
По очереди.
Я скажу. Относительно того, как это выглядит с точки зрения бюджета, основной налогоплательщик сегодня в стране это Роснефть. 2,5 или 2,7, там разные эти, триллионы рублей, которые в значительной степени
это
базируются...
Это Роснефть, которая ЮКОС украла.
Про это я вообще не
комментирую. Про это вам не разрешено говорить. Я
понимаю. Чего там у кого украл. Я знаю, что это основной налогоплательщик.
Понятно.
При всех вот этих сложностях, про которые рассказывается, при том, что цена там поставки...
А сколько они за кредиты платят? И нет за
продажу на сколько лет вперед? Мы же эти вещи можем не анализировать. Мы можем анализировать поступление в бюджет. Бюджет страны – это основной налогоплательщик.
Понятно. Ну, мы поняли, что в этом смысле все хорошо. Значит, Иван Грачев, «Справедливая Россия», глава Комитета по энергетике Государственной Думы России, и Владимир Милов, в прошлом замминистра энергетики Российской Федерации, председатель партии «Демократический выбор России», телефон 8, просто «Демократический выбор», телефон 8-800-222-12. Пожалуйста, если есть вопросы, ну, можно, кстати, горячие из Фейсбука или через СМС, плюс 7-903. 743-2801 тоже вопросы задавать. Я о политическом смысле этого решения тоже хотел бы получить ваши комментарии. Насколько это все связано с событиями в Украине, точнее с кризисом, который, так сказать, произошел в отношениях между Россией и Западом в связи с этим, в связи с присоединением Крыма к России, в связи с событиями в Восточной Украине, с фактически гражданской войной, которая там происходит при поддержке российских, по крайней мере, информационных войск. Пожалуйста, Владимир, что вы скажете об этом повороте на восток?
Ну, конечно, связано, и для Путина было очень важно публично показать и международному сообществу, прежде всего, что вот, несмотря на этот разрыв с Западом, угрозы там дальнейших санкций, там разговоры о том, что мы будем искать замену «Газпрому» на европейском рынке. Вот у нас типа появился мощный сосед с плечом, да, с которым мы сейчас сформируем альянс, вот как говорят, там диверсифицируемся, и Европа гудбай. Да. Я думаю, что вот эти трудности, которые возникли с подписанием контракта, и тот факт, что нас китайцы, очевидно, сбили по цене, причем так в последний момент поддавив, да, очевидно понимая, что для Путина есть этот публичный эффект, это все показывает, что Китай – это страна абсолютно прагматичная. Она собирается руководствоваться, прежде всего, национальными интересами. Никаких премий Путину за вот эту антизападную его линию последнюю она выписывать не будет. Они будут делать только то, что им надо.
И, а что им надо?
Им надо от нас некоторое количество газа.
У них уголь основной, да?
Да, у них уголь основной. У них газ это где-то около 5% в общем энергобалансе сегодня.
И за экологию они не очень волнуются.
Надо сказать, что они сами крупная газодобывающая страна. Они седьмая в мире газодобывающая страна. У них добыча росла в последние десятилетия темпами 7-8% в год. И будет дальше расти. Это вне зависимости от сланцевого газа. У них просто обычные запасы есть. Их довольно много, да? Вот. Поэтому у них ниша для нетто-импорта она не такая большая, это вам действительно, это не Япония и даже не Корея, Это где-то около 40 миллиардов кубометров в год нетто-импорт, да, поэтому они такие тяжелые переговорщики, тем более, что к ним большая очередь стоит из всего этого СПГ, там, из Австралии, из Катара и так далее, да, мы в этой очереди далеко не единственные, поэтому у них был рычаг на нас давить. В итоге они продавили для нас, насколько вот можно понять из этих сообщений, хотя ничего не прозрачно, но намного более выгодную цену, чем мы могли бы продавать там те же японцы.
Ну, можно ли говорить, что Россия, вот как это нарисовал Владимир Сорокин в романе «День опричника», такая неоопричная Россия становится сырьевым придатком Китая?
Россия заискивает перед Китаем, Китай имеет очевидное преимущество, потому что понимает эту слабость из-за разрыва отношений с Западом, будет на Россию давить. Как это происходит, мы только что видели. Я думаю, это дальше может более неприятные формы приобрести.
Хорошо, Иван Дмитриевич, ваш комментарий тоже об этом.
Я
сам
думаю, что политические мотивы, они имели место, но в очень малой степени, потому что переговоры уже 10 лет длились.
И вдруг быстро пошли вперед.
Задолго до всяких. На самом деле прогноз задолго до украинских событий я делал, что подпишут к лету этого года. Я уже говорил об этом, что давая интервью китайским газетам, я им как бы говорил, что обязательно, ну, с вероятностью 99 подпишут, потому что Китай заинтересован в газе и вообще в чистой энергии просто в высшей степени. Вот любой человек, который в Пекине был, а я там пару раз съездил, как раз обсуждая эти проблемы.
Но там смог
висит. С их бизнесом. Да, угольный смог. Реально китайский средний класс этого терпеть уже не будет. Соответственно, их ЦК провозгласил такую зеленую политику и начинает отчасти ее реализовывать. Это требует на самом деле в короткой перспективе около 300 миллиардов кубометров газа дополнительно. И из них на долю России, с моей точки зрения, порядка сотни придется. Тут Китай никуда не денется, он просто не может, никакие другие поставщики, никакая Австралия в полном объеме этот недостаток компенсировать не могут. У Китая действительно есть конкуренты. Та же Япония нуждается, с моей точки зрения, примерно в 70 миллиардах кубометров уже сегодня, если она действительно закрывает свои атомные станции. Либо это поставки электричества, что тоже возможно, что, в принципе, обсуждают, в частности, ну и корейцы, и японцы в разной степени. Поэтому, на мой взгляд, политические мотивы здесь такие не доминирующие. Доминирующие как раз, что, ну, в рамках нынешней модели развития, которую я не разделяю, не считаю ее там единственно возможной и правильной, но тем не менее других вариантов освоения Дальнего Востока, удержания у России Дальнего Востока, кроме
чем
как
союз с Китаем?
Форсированного развития тамошней сырьевой базы, ну, не видно. То есть в рамках этой модели надо было быстро, форсированно развивать тамошнюю сырьевую базу. Что и стали делать. Достаточно
Владимир,
последовательно.
На ваш взгляд, а в чем все-таки опасность вот такого вот сотрудничества с Китаем? Ну, дадут они немножко денег там, немножко миллиардов, да, построят трубу и... Граница на замке.
Опасность, если в таких терминах рассуждать. Ну, я, кстати, тоже вот не совсем согласен с... Это у нас такие Китай-оптимисты все время говорят, что им надо будет заменять уголь, потому что экология. У них традиционно борются два соображения встречных: энергобезопасность, то есть минимизация зависимости от импорта, и действительно вот этот драйв в сторону экологизации, да. Пока что, вот пока что, при всех разговорах, энергобезопасность побеждала. У них как доля угля была 70% примерно, так она и осталась 10 лет назад, да. Газ подрос чуть-чуть, причем на 70% рост покрывался собственной добычей. Вот в чем история. Поэтому кидаться вот так в зависимость, резкий рост в зависимости от импорта, я уверен, они не будут. А смог они этот терпят уже много лет, у них там не такая политическая система, чтобы можно было слишком, чересчур много интересоваться мнением среднего класса, да. Вот, поэтому я здесь к этим оптимистам не отношусь. Ну, а, собственно говоря, что касается опасностей. Опасность здесь вот в чем. Что раньше, чуть раньше, пока не началась вот эта вся ерунда с Крымом и так далее, у нас было больше маневра. Мы с Китаем как-то общались, но он не был вот единственной стороной спасительной, куда нам надо бежать, когда нас все нафиг послали с санкциями, да? А сейчас у нас фронтально идет вот что. У нас снимаются ограничения для китайских инвестиций в стратегические отрасли, пошли об этом публикации. У нас уже откровенно китайские инвесторы начинают доминировать в объявляемых крупных инфраструктурных проектах, от строительства там железнодорожного перехода в Крым до московского метро. Вот они 10 станций нам должны построить. Кстати, московская подземная инфраструктура очень чувствительная в плане оборонной безопасности. Вещь, куда ФСБ смотрит наши, да? Вот. А много еще чего, да? Вот,
5% видим, Роснефти хотят продать.
С одной стороны, Китаю. Мы ржем мосты в отношениях с Западом, да. С другой стороны, мы вступаем в массу разных отношений с Китаем в стратегических отраслях, в инфраструктуре, в транспорте, в газе, где у Китая, очевидно, больше рычагов давления на нас. Поэтому вот этот газовый контракт, это важное, но на самом деле это одно из звеньев вот этой самой цепи. Да? Мне бы не хотелось, чтобы Россия в отношении Китая превратилась в глубоко зависимую державу, которая подсажена на китайское финансирование, китайские кредиты, которая сейчас будет подсажена на китайскую платежную систему UnionPay, которая отдаст ключевые свои стратегические активы китайским компаниям, как Африка делает. Да? Вот я не хочу превращаться в такого рода африканскую страну, куда нас вот этот прокитайский курс товарища Путина очевидным образом ведет.
Ну, хорошо, а Европа может сократить реально потребление газа? Это вот Иван вопрос, Дмитриевич считает, что нет. А вы?
Это зависит от того, какой ответ они сейчас выберут вот на эту достаточно сложную ситуацию. Там есть лоббисты разных точек зрения. Ну, если хотите мой прогноз, я думаю, что они в ближайшие 4-5 лет, они достаточно серьезно, в зависимости от «Газпрома», попытаются сократить, потому что, прежде всего, у нас не получается снять зависимость от того же самого украинского транзита. И знаете, я вот со многими разными официальными лицами разговариваю вот из этих всех стран, типа Венгрии, Словакии там, и так далее, Австрии, которые всегда были «Газпрому», кстати, очень лояльны. Они, знаете, что говорят? Вот общий рефрен такой. Нам надоело. Вот просто надоело, что у вас с украинцами все время что-то происходит. Это не наше дело, но мы на конце трубы сидим и все время вот трясемся, будет у нас газ или нет. Вы видите, что там идет опять очень жесткое противостояние, там предоплата. Будем отключать, там газохранилище Украина может не набрать 20 миллиардов кубов, как она должна, да, для того, чтобы зимний сезон нормально пройти. Поэтому я уверен, что Центральная и Восточная Европа будет предпринимать шаги для того, чтобы все-таки, по крайней мере, создать себе альтернативные возможности, если что, купить в другом месте, чтобы газ пришел с Запада. И я думаю, что это для «Газпрома» будет довольно болезненно.
Плюс сланцевый газ?
Сланцевый газ, мне не кажется, что в Европе будет большой историей, потому что там площади меньше, и там сильнее вот эти все экологические настроения, да. Но, с другой стороны, мировой рынок газа будет в ближайшие пару десятилетий перенасыщен, я уверен. Из-за роста СПГ, из-за сланцевой революции в Северной Америке, которая набирает реально обороты, да. Поэтому будет где взять газ с Атлантического побережья. Главное, что вот для европейцев решить задачу, чтобы была возможность его легко поставить, если что, вот Центральную и Восточную Европу. В принципе, я думаю, что они задачу решат.
Хорошо, еще один вопрос, собственно, про Украину уже заговорили. Я к Ивану Грачеву обращусь. А в чем смысл, так сказать, вот этой вот газовой очередной войны, когда Россия требует цены с Украины выше, чем с европейских стран, и тем более вот даже из Китая сейчас то же самое. Там чуть ли не на 100 долларов больше.
Если можно, по порядку буду отвечать.
Да, хорошо,
я,
конечно,
совершенно уверен, что снизить потребление российского газа Европа не сможет. Что это утопия. Вот, и она на самом деле длится 15 лет, мне все время
рассказывают. Но это вы бесконечно можете спорить. Вы уже, по-моему, высказались.
Да нет, на мой взгляд, все просто. Вот есть та же Польша, которая там регазификационные терминалы выстроила. Она ниже, чем 700, там 650 долларов, не может получить контракт. Ни с Катара, ни с кого. Вот тебе ответ. С России по 350, по 400, оттуда по 700. Вот и вся разница. Так же будет и с американским сланцевым газом, у которого там себестоимость 200 долларов за 1000 кубов. Поэтому ни малейших сомнений, что монотонно в среднем будет расти зависимость Европы от российского газа. И более того, монотонно в среднем, за исключением кризиса, будут расти цены на него. Вот исчисляемые по этой
формуле.
Хорошо,
а с Украиной-то как?
Дальше с Украиной. Ну, картина, она предельно простая. Украина без нашего газа жить не может. Ей надо порядка 30 миллиардов кубов, даже если падает там химия, металлургия, все остальное. Денег она на него не имеет. Моя точка зрения, в отличие от нашего правительства, что никаких МВФовских денег она нам не даст. Что это тоже чистейшей воды утопия. У них
выход конструктивный.
Трубы. Те же немцы, вот я ну, проехался специально сейчас в парламент Германии, в парламент Венгрии, в парламент Италии, поговорил со всеми крупнейшими энергетическими компаниями. Ни один из них, как вероятный вариант, энергетическую войну не признает, раз. И практически все в Германии предлагают, давайте на троих возьмем украинские трубы.
Что значит на
троих? За долги. Очень просто, консорциум, который давно Германия предлагала, в котором участвуют немецкие фирмы, «Газпром» или аналог его, и украинская «Нафтогаз».
Но это вам надо тогда армию в Киев послать, чтобы, значит, парламент проголосовал.
На мой взгляд, Киев здесь вообще ни при чем. Потому что
в смысле, что на Украине нет власти, вы считаете?
Денег у них нет.
А власть есть?
Власть, на мой взгляд, сегодня тоже легитимная нету.
Понятно.
Следовательно, расплачиваться может только Европа. Но тогда Европа вправе некоторые условия этой расплаты выдвигать. Дальше, если этот вариант не состоится, мы вынуждены тогда эти 80 миллиардов кубометров, которые через Украину идут, послать через Северный поток Белоруссию и Южный поток.
Южный поток же его нет.
Он уже строится в Болгарии, строится, ну,
его
в смысле,
не будут
по морю.
Сейчас.
Да ничего подобного. Все их парламенты признали, что они и дальше будут его строить. Я специально был в венгерском парламенте. Никаких там на эту тему не собираются ни санкций, ничего выводить. То есть он преспокойно будет выставлен.
А про цену можно еще сказать? Вот цена, которую выставляют Украине, больше, чем странам Европы. Это логично или это политическое изнасилование суверенной страны?
Моя точка зрения, она такая была, что был контракт, да,
так,
который на самом деле дает вот эту цену. Откуда она взялась? Была такая хитрая Юлия Тимошенко, которая думала...
Отсидела в тюрьме за это.
Которая
контракт.
Думала, что цены на газ, ей там рассказывали тоже, будут дальше снижаться, и согласилась на такие формулы, которые дальше там должны были дать очень хорошие результаты. А цены на газ начали расти, и результаты оказались совсем нехорошие.
А ее посадил Янукович, да.
Это не важно.
Как не важно? А теперь
по ним
Янукович
дальше
бежал.
Были две скидки. Ну, сейчас она и продан на месте, и, следовательно, контракты должны соблюдаться.
Так.
Ими подписаны. В этих контрактах, если без скидок, то получается цена 480.
Так.
Моя точка
Подождите,
зрения...
Подождите, но была же скидка потом, к этим 480.
Две скидки по $100. Одна касается там Черноморского флота, вторая касается безупречной оплаты.
Ага.
Вот любой суд признает, что скидка по безупречной оплате кончилась.
Так, а по Черноморскому флоту? То есть украли
Крым
и решили убрать скидку?
Суды в этой части будут идти долго и бесконечно,
так,
на мой взгляд. Поэтому, на мой взгляд, надо было сейчас быстро соглашаться, что давайте вот эту вот бесспорную скидку снимем. Кстати, Эттингер примерно то же самое заявил. Он 350-380 назвал цену, приемлемую для Украины на сегодня. Это так. Следовательно, вместе с Европой надо выходить на эту цену, брать деньги в той же Европе, но взамен тогда...
Да не будет Европа вместе с Россией сейчас решать
обязательно
украинский вопрос.
Обязательно будет. Если консорциум по трубам будет, потому что это гарантирует задешево доставку
Иван
газа...
России, может быть, стоит сначала войну в Украине прекратить, а потом уже решать все вопросы с Европой.
Про войну на Украине я не рассуждаю, это не моя тема. Я рассуждаю про газ, про трубы. И еще раз фиксирую, что весь немецкий бизнес, немецкие банки готовы немедленно с Россией договориться по украинским трубам. Немедленно.
Ну,
если
я понимаю,
план
ограбления Украины вы уже, обрисовали.
Это замечательное для них решение, потому что в противном
Потери
случае
суверенитета.
Через 3 года эти трубы, как ржавый металл, выкинут. Потому что Южный поток достроят через 3 года в полном объеме. По ОПАЛу уже решение есть, что он в полном объеме от Северного потока будет получать газ там в перспективе до 90 миллиардов кубов. Все. Украинские трубы никому не нужны.
Хорошо.
Так.
Владимир Милов, ваш комментарий. Вот такая картина нарисована,
да,
Иваном Грачевым.
Давайте просто по фактам пройдемся,
давайте.
Потому что Иван Дмитриевич очень такую какую-то интересную реальность. Я бы хотел посмотреть на нее на практике, но ее не существует. Значит, вот просто по фактам. Он сказал, что Украина никогда не сможет даже технически опуститься ниже 30 миллиардов кубов в год.
Нет,
закупки
я сказал,
российского
без
газа.
Нашего газа, а сегодня 30 миллиардов.
Значит, я вам докладываю. Просто факт. Факт по потребление Украиной российского газа в 2013 году 25,7 миллиарда.
Ну, это,
да,
без воровства.
А нет никакого воровства.
Да, вот я с этим
нет,
не согласен.
Нет никакого
Иван
воровства.
Дмитриевич,
Иван Дмитриевич,
не перебивайте.
За 20 с лишним лет при всей болтовне, демагогии, вот этих всех рассуждениях, не было доказано юридически ни одного факта воровства. 20, это официальная цифра, которая подтверждается «Газпромом». 25,7 миллиардов против 53-54 миллиардов, которые Украина у нас брала в 2007-м. Больше, чем в два раза упало потребление. Если вы посмотрите на официальные цифры по итогам 4 месяцев этого года, это еще минус 7% вот к этой цифре. Я думаю, что тут ближе к 20-очке будет, никакие не 30. У Украины вот в ответ на вот это все ценовое давление, предоплатное давление, выкручивание рук со стороны Путина, у нее есть, собственно, одна дорожка, по которой она очень целенаправленно шла даже во времена Януковича, типа пророссийского президента, да, она резко сбрасывала закупки российского газа и будет продолжать их сбрасывать, и уже продолжает. Мы это сегодня, собственно говоря, видим, это есть медицинский факт. И, собственно говоря, история у них простая, это угольная страна, у них много собственного угля, они в последние годы резко наращивали его потребление, и это, как бы, перелом тренда, который был там в 90-е годы и начале нулевых. Вот они будут это делать. Плохо проживут, ну, проживут. Будут сбрасывать потребление российского газа. Это экономика, друзья. Это вот, собственно говоря, то, что единственным может быть результатом вот этого выкручивания рук. Что касается Европы, два слова. Да, вот вы там говорили про то, что нет альтернативы. Я в середине нулевых много этого наслушался от всяких там Вяхеревых, Миллеров, там, Александров, Медведевых, которые говорили, что Европа будет потреблять 200-220 там, миллиардов кубов российского газа в год. И там дальше только небо, потолок. Да? Значит, на самом деле мы долго не могли вернуться к пиковому результату до кризисного 2008 года, когда был экспорт в дальние зарубежья, так называемые, 158 миллиардов кубометров. Вернулись только в прошлом году, был 161. Что-то я как бы вот здесь не вижу поводов рассуждать про какой-то адский рекорд. Да, чуть переплюнуть, только-только вернулись в 2008. Я хочу посмотреть на эти вяхеревско-миллеровские 200, 220, 250, которые мы там собираемся поставлять. Соответственно, что касается потоков и так далее. Вот пока у нас есть только 30 миллиардов, грубо говоря, в год относительно свободной мощности по Nord Stream. Но относительно, потому что она законтрактована, там пойдет на всякие Дании и вот эти северо-западные европейские страны, которые уже хотят дополнительные объемы с нас брать, да, мы не сможем даже 30 перебросить с украинского транзита. Южный поток, ну вот опять, у нас Иван Дмитриевич сегодня играет роль оптимиста, будет, нет, ну, пока что... Пока что скорее вот так все выглядит, что нет. Хотя там что-то в Болгарии варят и так далее. Но это уже не первый раз такая история. Поэтому, соответственно, вот на ближайшие несколько лет у европейцев реально альтернативы вот этого магистрального украинского транзита, который составляет половину нашего экспорта, да, вот там путей доставки. Ямал Европы через Белоруссию и Польшу вся забита. Голубой поток весь забит, там типа 2 миллиарда мощности свободной, да. Поэтому, ну что, вот на ближайшие годы, пока мы не построим трубу через Черное море, если мы когда-нибудь ее построим, нету альтернативы. Это значит, что любые проблемы в отношениях между Москвой и Киевом по всей этой замечательной Венгрии будут больно бить. Я вам могу ответственно сказать. Я тоже общаюсь со многими людьми, принимающими там решения. Им это надоело уже. И они, безусловно, будут искать альтернативные пути, чтобы зависимость от этого снизить. Вот так вот везде там бегать и уговаривать всех, что Россия хорошая, ну, немножко надоело это просто всем делать, потому что Россия последовательно не ведет себя как хорошая. Вот в чем история.
Ну, а про консорциум вы забыли. Вот Иван Дмитриевич нарисовал еще картину вот этого консорциума, который будет управлять украинским газом.
Миш, я вам примерно скажу про консорциум. Политически, вот представьте себе, у нас власть сменилась, Путина скинули, пришел там новый президент, да? Это вот отдать для украинцев, отдать газотранспортные сети какому-то консорциуму, где еще и будет «Газпром». Это вот все равно, что для России сейчас Крым взять и вернуть. Да? То есть это такое политическое самоубийство просто. Да? Я не представляю себе условий, на которых украинские политики возьмут и отдадут. Это же, помните, они принимали в Раде закон больше, чем 400 голосами за. Все фракции за это голосовали, что запретить отдавать в концессию газотранспортную систему без решения Верховной Рады. Ну, я не верю, что они возьмут на это пойдут. Это политическое самоубийство, они друг другу глотки за это перегрызут, поэтому мне кажется, это просто нереалистичная постановка вопроса, хотя у некоторых вот здесь в Москве почему-то слюнки на эту тему бегают, хотя это старая очень система, туда надо много денег, чтобы ее модернизировать. Зачем нам это железо надо? Мы вот купили Белтрансгаз уже, извините, да, после чего Газпром в инвестиционных меморандумах своих признался, что инвестиции в Белтрансгаз оказались неокупаемыми. Вот если мы хотим то же самое, вот покупать это старое украинское железо, пусть они лучше сами что-то придумывают, приглашают европейцев или кого-то еще. Нам, мне кажется, это счастье не очень нужно.
Три замечания, если
пожалуйста, да.
Первое замечание, я действительно согласен. Первый раз, наверное, Украину заменить нечем в ближайшие 3 года. Потому что 80 миллиардов кубов, ну, не спрячешь никуда, ни в северные, ни в другие потоки на данном этапе. Второй момент. По Венгрии. Они действительно нашли решение. И их парламент, и их бизнес как раз хочет строить Южный поток. И будет это делать. И построит. С тем, чтобы от Украины никак не зависеть. Третья вещь. В части Украины не согласится на консорциум. Она один раз уже согласилась. Это Россия не согласилась, когда Германия и Украина вместе вышли с предложением сделать этот тройственный консорциум. А Россия не согласилась, потому что некоторые наши деятели думали, что они в состоянии там, вот с этим самым якобы пророссийским правительством забрать 50%. Им казалось, что вот это реальная задача, что на двоих Украина и Россия будут этими трубами распоряжаться. В части цены железа модернизация, по оценкам немцев, стоит порядка 5 миллиардов евро. Это дешевле, чем ветки строить другие. И, следовательно, они немедленно готовы на свои деньги это сделать, вообще не подключая Россию. Только за счет экономии газа, которая там на этих газоперекачивающих станциях образуется. Им ее достаточно, чтобы вложить эти 5 миллиардов евро. Потому что я, ну, не с парламентариями эту тему обсуждал, а с немецкими банками и с немецким бизнесом. Готовы немедленно. Без всяких там дополнительных условий.
Иван Дмитриевич, у вас, извините, у вас так все красиво. Ну вот я еще раз, я вам просто привожу ссылки на факты. Да, вот Белтрансгаз купили, признали инвестиции официально убыточными. Да, вот белорусская газотранспортная система ничем не отличает ситуации. Вот нефтяной контракт с Китаем заключили. Оказалось, что поставляем нефть намного по более дешевым ценам.
Как раз отличие в том, что намного, на себя взяли.
Намного по более дешевым ценам, чем поставляем в Европу, а вы рассказываете про прелести китайского газового контракта. Вот как-то факты, они не бьются с той замечательной будущей реальностью, которую вот вы вместе с Владимиром Владимировичем Путиным и Газпромом нам здесь рисуете.
Слушайте, а может быть, имеет смысл все-таки в этих переговорах учитывать какие-то другие вещи тоже? Украина вот перекрывает воду в Крым, электричество там есть проблема, за которое тоже не платят. Может быть, это должно быть комплексное решение? Здесь, так сказать, вода и электричество по какой-то разумной цене, здесь газ по разумной цене.
По электричеству,
это возможно?
Насколько я понимаю, там особых проблем нет. Украина поставляет там,
пока,
иногда делая глупости какие-то.
Так, хорошо.
Закрыть
вода
по электричеству крымские проблемы — это очень просто. На самом деле все проекты, опять-таки, с частными деньгами готовы. Если им по 3 рубля киловатт-час дальше будут гарантировать, то они готовы закрыть ее в течение года, на самом деле.
Ну,
всю
прямо
эту. В части красота. Воды тут я не разбираюсь. Я не знаю, насколько реально.
Хорошо, времени мало. Владимир,
скважины.
Как вы думаете?
Я считаю, что по Крыму должен проблему решать тот, кто эту кашу заварил. Здесь я отказываюсь давать какие-то рекомендации. Знаете, вот полезли теперь, назвались, полезайте, да, вот что скажем.
Угу. Понятно, то есть вы отстранились от этого освоения этой самой прихваченной территории.
Как говорится, я не специалист в освоении прихваченных территорий.
Да, ну хорошо. А можно ли говорить сегодня, что действительно, вот как кто-то мне тут написал, про исторический день, значит, когда Владимир Путин поехал чуть ли не в Орду за ярлыком на княжение вот китайцам? Иван Дмитриевич.
Я свою точку зрения высказал, что это контракт примерно такой же, как с европейцами. Он не принципиально по параметрам не
отличается. То есть вы не видите здесь греха большого?
Не вижу никаких проблем с экономической точки зрения.
А с политической?
С политической точки зрения это же все беды у нас внутри. То есть не в том, что мы там с Китаем неправильно дружим или с Европой неправильно дружим.
А в том, что в России
тоталитарный
режим?
А в том, что мы растем нулевой рост при огромном потоке сырьевых долларов.
Ну, надо меньше
устроить.
Душить экономику и частный бизнес.
Это уже следующая история, которая касается наших внутренних.
Владимир, что вы думаете?
Есть про Орду здесь правда, потому что Китай нам не делает уступок, а мы ему делаем. Китай у нас отжимает территории. Мы у Китая территории не получаем. Китай у нас получает нефть и газ со скидкой. А мы тут всем ходим и рассказываем, как это на самом деле выгодно, хотя скидка, вот она математически зафиксирована, да? Китай сейчас получит наши стратегические активы, участие в наших крупных инфраструктурных проектах. Что мы получим от этого, да?
Ну, а может он Крым признает?
Кроме денежного потока под контролем Сечина и Миллера, вот я не вижу, чем мы другое.
А может он сейчас Крым признает?
Ну и что дальше?
Ну счастье будет, будет не только какой-нибудь налог, который
раз,
придется покупать.
Миш, китайцы страшно прагматичные люди, нам надо поучиться у них этому. Если они и Крым признают, и туда придут.
Я сразу соглашусь.
Если Крым признают, и туда придут, они придут так, как им будет выгодно, на своих условиях, и получат себе в Крыму все, что захотят. А вот как мы им все отдаем, выбрасывая на ветер наше национальное богатство, мы вот только что видели во время визита товарища Путина в Пекин. Так что это отношение действительно с Китаем неравноправное. Китай нами рулит здесь, и это очень печально.
Ну что ж, то есть теперь это такая, знаете ли, как бы месть за 19 век, когда Китай был слабым государством, а Россия диктовала ему условия.
Теперь времена меняются, да, времена меняются.
Получается, что Россия слабая, несмотря на бесконечное вставание с колен, вот, и идет на поклон в Пекин. Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор», и Иван Грачев, руководитель Комитета Государственной Думы по энергетике, представитель партии «Справедливая Россия». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.